Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Сегодня мы с вами завершали празднование воздвижения честного и животворящего креста Господня.
Дорогие братья и сестры, слава Богу, вновь стала доступна возможность оказать нам пожертвование самым простым способом через СМС. Для этого в строке «Кому» наберите 4 цифры – 46-47. А в строке «Сообщение» напишите сначала слово «Вера» и через пробел сумму вашего пожертвования. Это ваш взнос в наше общее дело – дело проповеди, Слово Божие и утверждение правды в современной России. Жертва, по слову святых, не останется без плода, просвещающего нас. Спасибо вас, Господь!
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире уроки литературы на волнах радиостанции «Радонеж». В студии Елена Николаевна Сибина, преподаватель литературы гимназии «Радонеж», и наш автор, постоянный ведущий Николай Алексеевич Лобастов.
Здравствуйте, братья и сестры!
Мы продолжаем разговор о жизни, взглядах Льва Николаевича Толстого, чтобы потом вы смогли, сами читая его произведения, посмотреть на эти произведения вот с точки зрения мировоззрения автора. Ну и в чем-то мы стараемся вам тоже помочь. Вы можете писать нам, если у вас есть вопросы, замечания, свои собственные соображения. 115-326 – это индекс. И потом, как обычно, Москва, Пятницкая, 25, строение 1, радио «Радонеж». Сейчас есть возможность и электронной связи. Пожалуйста, можете отправлять свои сообщения по адресу info@radonej.ru. Николай Алексеевич, пожалуйста, я вас очень прошу, как опытного преподавателя, немножко напомнить, что было на прошлой нашей встрече, о чем мы говорили на предыдущем уроке литературы.
Мы на первых уроках говорили, да, о теории Толстого, на последнем уроке мы говорили, как эта теория отразилась в его фактах биографии, говорили о том, как он школы создавал, и узнали, что, оказывается, он их создавал, чтобы проверить свою теорию. Правда, о них быстро забыл об этом эксперименте. Затем голод, когда Толстой организовывал бесплатные столовые, мы тоже отметили странные там вещи, что сама эта помощь оказалась противоречила его теории. Толстой долго это не хотел делать. Ему было всегда стыдно, неудобно перед своими последователями, которые спрашивали, как же так, Лев Николаевич, ты всегда говорил, что любая собственность – это воровство и зло. И вдруг ты вот начинаешь собирать пожертвования и снова иметь дело с деньгами, потому что Толстой старался не пачкать свои руки деньгами. Как известно, он очень рано все свое имение перевел на супругу и старался, вот так скажем, жил вне собственности, а тут вдруг пришлось. И мы заметили, да, на этом примере, что Толстой все время противоречил государству. Он не признавал вообще государство и все его формы. Армию, налоги, суд, собственность, юриспруденцию, ну, все. Да.
Николай Алексеевич, вы даже сказали, что он был внутренний эмигрант, когда удалился в Ясную Поляну и старался, значит, вот там сохранять такую...
Строг.
Да, некоторую свою отделенность от мира, в том числе и, прежде всего, от государства. Но вот его герой «Война и мир», наши слушатели, я надеюсь, хорошо тоже знают этот роман, его герой Андрей Болконский возвращается, как пишет Толстой, к живой жизни, то есть когда он уже начинает ощущать радость общения с большим миром, людьми, преодолевает свое желание вот только прославиться на поле брани. И вот в этом состоянии князь Андрей спешит войти тогда в близкие ему сферы государственной деятельности. Например, он сходится со Спиранским и очень активно участвует в государственной жизни. Не является ли тоже это каким-то примером для того, чтобы обсудить с читателем вот этот же аспект человека-государства?
Ну, если брать «Войну и мир», то все его основные герои, он подчеркивает всегда, да, не играли никакой роли в истории. Он всегда подчеркивает, да, что там Наполеон был похож на человека, который сидит внутри кареты, дали ему эти вожжи, привязаны к передней стенке кареты, он думает, что управляет лошадьми и так далее. Там очень много мы встретим мест, где Толстой все время подчеркивает, да никто ничего не может, всем управляет какой-то другой дух. И поэтому его герои, обратим внимание, все основные, они не к государству приходят, а от него уходят. Они не восторгаются этой деятельностью и сами какое-то участие принимают, а полностью от нее убегают, что ли. Но это еще начало. «Война и мир» всегда помним. Это только-только определяли взгляды Толстого. А уж что дальше будет, «Ване Каренина» и «Воскресенье»?
Да, но в «Войне и мире» потом меняется очень резко отношение Андрея Болконского к Спиранскому. Он говорит, что сначала он начинает почитать его тоже как за кумира, то есть вот кумир Наполеон, а теперь на это место уже был поставлен Спиранский, а потом он видит, что кругом пренебрежение разными государственными обязанностями, и он и сам начинает ко всему этому охладевать. И вот, разве это может сделать меня счастливее и лучше? И от этого вопроса он становится в тупик и, в общем-то, покидает Спиранского.
Какое буддийское, опять мы заметим, мышление, да? То есть, посмотрите, счастливым ничего не может сделать внешнее, никакие все. Надо уйти полностью только в себя. Только там истинное счастье. Истинное счастье никак не связано ни с какими вот внешними формами вообще материальной жизни. Вот до чего дойдет Толстой. И когда я читаю мнения о нем разные, то самое интересное, что мне больше всего понравилось мнение именно хороших государственников, типа, например, Победоносцева, которого тогда все ругали. А когда я материал о Толстом искал, читаю, скучаю, 100 страниц, 200 скучаю, вдруг раз Победоносцев. Мне так понравилось, думаю, ну надо же.
В эфире православная радиостанция «Радонеж», 7292 FM.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы.
Я, пожалуй, сейчас процитирую, что же говорят такие замечательные государственники, как Победоносцев. Он пишет письмо царю. «Если бы я знал заранее, что жена Льва Толстого просит аудиенцию вашего величества, я стал бы умолять вас не принимать ее. Графиня Толстая вернулась от вас с мыслью, что муж ее в вас имеет защиту и оправдание во всем, за что негодуют на него здравомыслящие и благочестивые люди в России. Вы разрешили ей поместить крейцер «Русанат» в полном собрании сочинений Толстого. Можно было предвидеть, как они этим разрешением воспользуются. 13-й том – небольшая книжка. Эту книжку они пустили в продажу отдельно, и вот уже вышло третье отдельное ее издание. Теперь эта книжка в руках и у гимназистов, и у молодых девиц. По дороге от Севастополя я видел ее в продаже на станциях, в чтении в вагонах. Книжный рынок наполнен 13-м томом Толстого. Мало того, он объявил в газетах, что предоставляет всем и каждому перепечатывать все свои статьи из последних томов, то есть все произведения вредного направления. Недавно, когда ему возражали против этого заявления, он отвечал, что ему дела нет до того, какое действие произведут его статьи, так как его убеждение твердо. Толстой фанатик своего безумия и, к несчастью, увлекает и приводит в безумие тысячи легкомысленных людей. Сколько вреда от него произошло, трудно исчислить. К несчастью, безумцы, уверовавшие в Толстого, неудержимы, так же, как и он, духом пропаганды и стремятся проводить его учение в народ. Вот вам пример. Князь Хилков, гвардейский офицер, поселился в Харьковской губернии, раздал всю землю крестьянам, проповедует крестьянам толстовское учение с отрицанием церкви, брака, на началах социализма. Зло растет, распространяется аж до границ Курской губернии, где давно уже в народе заметен дух неспокойный. Вот уж скоро 5 лет, как я пишу об этом губернатору, в министерство. Хилков рассылает брошюры, которым крестьяне верят. Народ совсем отстал от церкви. В 2 приходах церкви стоят пустые. Причты подвергаются насмешкам, оскорблениям. В приходе 6000 душ. И в большие праздники, в Покров, например, было в церкви 5 старух. Под влиянием Хилкова крестьяне отказываются принимать присягу. Я убедительнейше прошу министра о высылке Хилкова, который уже хвалился перед народом. Ничего мне не делают, стало быть, я учу правильно. Нельзя скрывать от себя, что в последние годы крайне усилилось умственное возбуждение под влиянием сочинений графа Толстого и угрожает распространением извращенных понятий о вере, о церкви, о правительстве и о обществе. Направление отрицательное, отчужденное не только от церкви, но и от национальности. Точно какое-то эпидемическое сумасшествие охватило умы, пишет Победоносцев Александру Третьему. Это еще за 10 лет до отлучения. Через 10 лет только его от церкви отлучат.
И насколько еще все-таки такое у нас, я бы сказала, ну, благосклонное государство, насколько внимательно оно к нашим писателям, к художникам.
Не то слово, и это меня всегда удивляет. Пишут: «Россия – тюрьма народов, более либерального государства не было. Ленина посадили, ему барана в неделю давали, прислуга там, ничего себе. С Толстым посмотрите, что делают». Толстой взял да написал страшную антигосударственную статью, где, ну ладно бы ругал отдельных министров, там, но бывает, люди там взятки берут, что-то. Он ругал вообще все правительство, именно как людей, которые только обманывают народ, только нажираются, объедаются. Вообще все правительство напрочь, он разрушал само государство. И поместили эту статью в Англии. У нас, конечно, даже и не пытались, это невозможно. И что вы думаете? Так, цитирую Александру Андреевну, его тетушку. «Переполох последовал по всей Европе. Толстому предсказывали Сибирь, крепость, изгнание из России, чуть не виселицу. В продолжении 2-3 месяцев я беспрестанно получал отовсюду письма с просьбой уведомить их, к чему именно приговорен известный писатель. До меня стали доходить слухи, что министр внутренних дел проектирует для Льва Николаевича заточение в Суздальский монастырь без права писать. То есть ему стали бы отпускать бумагу в ограниченном размере, и при том, когда он даст, исписанные только тогда давать новую бумагу». То есть вся Европа была уверена, что после такой антигосударственной статьи этого человека, ну, самое малое в Сибири, а нормально это виселица, никто не тронул. И после этого будут говорить у нас, понимаешь, Россия не либеральная, супер сверхлиберальная.
Да, а я вспоминаю слова, вы, по-моему, тоже как-то давали мне это высказывание почитать, что Суворин сказал, известный издатель Александр Суворин, что у нас в России 2 царя, да, Николай II и Лев Толстой.
Да, ну при чем, да? А мы это уже цитировали, думаете? Вот это хорошая цитата, да. Кто из них сильнее? Николай II ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как Толстой колеблет трон Николая. Попробуй, кто тронет Толстого. Весь мир закипит. И поэтому вот у нас, к сожалению, его долго не тронули, и за это 17-й год неудержимо к нам приближается.
Еще я обратил внимание, вот вы говорили про о князе Хилкове, да, вот о нем рассказывает Победоносцев, и сам князь вот этого вот аргумента: раз государство мне ничего не делает, значит, я правильно учу. И в прошлой программе вы сказали: преступник, приговоренный к смертной казни, который уже осознал, что он очень много сделал бед и каких-то невероятных жестоких тоже преступлений, он говорит: а государство-то меня не остановило, значит, виноват не только я, но и государство.
Все правильно, мне хотелось бы, чтобы наши слушатели поняли, мы в принципе к этому подводим. Ведь так-то нам бы зачем вся эта история какого-то Толстого, который жил там, не знаю... Нет, это касается сегодняшнего нашего. Мы должны понять, но эта история очень поучительная для всех нас, для каждого из нас, для государства. Вот посмотрите, если эти отношения неправильно выстроились, да, государство где-то дало слабину, мы будем иметь страшнейшие последствия. То есть мы должны сделать правильную мораль, вывести из всей этой басни о Льве Николаевиче. Итак, вот его антигосударственные высказывания, мне хочется, чтобы они опять прозвучали, как всегда, одни цитаты. Внимание, Толстой о государстве. Государство отжившей формы. Сброд заблудших и развращенных людей, называемых у нас правительств. Патриотизм вреден, зверское чувство, чреватое величайшими злодействами. Служба торговли хозяйства не совпадает с делом служения Царству Божьему. Повиноваться правительству – повиноваться разбойничьей шайке. Я уверен, и государствами, имениями, домами управляют сумасшедшие. Не сумасшедшие воздерживаются. Это он о себе, конечно. Признание брака чем-то священным, есть отречение от идеала и так далее и тому подобное. То есть он открыто начинает призывать к тому, чтобы человек не подчинялся государству. И правильно, миллионы, к сожалению, это внимали, его авторитет услышали, и даром это пройти, конечно, не могло. Поэтому, как ни странно, наш Лев Николаевич все больше поддерживал сектантов. Я с удивлением обнаружил, что как только сектанты, так он всем помогает. Ездил лично в тюрьму, посылал своих людей, тратил огромные деньги, половина переписки, все, одни сектанты. Он считал, что вся история христианства – это история гонимых ересей. Он когда-то познакомился с молоканами, и пошло. Потом баптисты, штундисты. Штундисты ему прислали...
А кто это такие штундисты?
Они отрицают штундисты обряды. Таинство, священство, посты, иконы, Ветхий Завет, и признают одно Евангелие.
Ну, понятно, почему он ему помогал.
Он обрадовался. Да. Смотри, мои мысли проникают везде, да, что вот. Но больше всех он поддерживал духоборов. Их он называл людьми 25-го столетия.
Так нам надо еще до них дорасти, дожить.
Да, да, наверное, мы не доросли, действительно. Вот. Эти духоборы, они всякую войну считали грехом. Но, правда, говорили об этом, но пока от военной службы не отказывались. А потом они познакомились с учением Льва Николаевича об отрицании военной службы. Все, заразились этим, и пошло. И 29 июня 1995 года на Кавказе сразу в трех местах торжественно с пеньем духоборы собрали все оружие в груду и сожгли его. И сказали: мы государству служить не будем. Понятно, что государство не могло не отреагировать на такое. И биограф пишет: можно с уверенностью сказать, что этот религиозный подъем среди духоборцев совершился не без влияния сочинений Льва Николаевича. На допросе властей один прямо заявил, что в течение последних лет среди духоборцев были распространены издания посредника, которые сильно действовали на них. Посредник – это такое издательство, которое Лев Толстой организовал специально, чтобы издавать дешевые книжки миллионными тиражами и распространять свои идеи по всей России. Этого же Бирюкова, вот своего биографа, он послал на Кавказ, тот ездил на Кавказ, все узнал, привез материал. Толстой настрочил статью, поместил ее в английский «Таймс», естественно, и пошло дело. И высшие власти, пишет биограф, Победоносцев, например, увидели, что во главе этого движения стоит уже не малограмотный мужик, а Лев Толстой, вынесший эту борьбу на мировую арену. Скорее всего, одна из причин, почему с ними все-таки еще достаточно мягко обошлись. Затем он стал за границей искать возможность как-нибудь им помочь, писал в Англию, квакерам тоже, сектантам. И, наконец, получил разрешение канадского правительства, что они примут сектантов. послал туда сына своего Сергея, он ездил в Канаду, договорился, и в Канаду захотели уехать аж 1000 духоборов с Кавказа. Они должны были ехать через всю Сибирь, это стоило огромнейших денег, чтобы 1000 людей смогли выехать через всю Сибирь в Канаду. Толстой задумался, где бы взять денег. Впервые отказался от своего принципа, когда он не брал деньги, ведь он же отказался от денег за свои писания. Думает, где бы денег заработать. Вспомнил, у него валялся начатый, незаконченный роман «Воскресенье». История написания романа, да, интересно?
Да, я не знала.
Да, и огромнейшие деньги от издателя потребовал. Те дали эти огромные деньги. Почему? Потому что Толстой уже имя-то такое. Они же заранее знают, что роман будет раскупаться прекрасно. И все, работа закипела. Он махом написал этот роман. И вот они потянулись через всю Сибирь. И он позволил им уехать. Но потом все это рухнуло. Все это рухнуло, и вот однажды в газете один из бывших поклонников Толстого пишет большую статью, и я из нее прочитаю очень интересный небольшой отрывочек. Он пишет так, бывший поклонник. «Абаза, не справившись с двоящимися мыслями по поводу вашего лжеучения, застрелился. Совращенного в вашу секту священника Аполлова ваши же удержали на смертном одре от раскаяния. Он умер, так и не раскаявшись. Ваше же учение десятки духобор свело в могилу, сотни довело до ссылок, тысячи разорило и выкинуло за борт Отечества в Канаду, где теперь они клянут судьбу, прочтите письмо духобора Гончарова. А где ныне толстовские колонии опростившихся интеллигентов? Все рассыпались, все разберились. Посмотрите, наконец, на собственную семью. Вы ни супруге, ни детям вашим не могли привить своих заповедей, ибо в основе их лежит фальшь и противоречие». Действительно, потом духоборы ему из Канады писали: «А нас здесь что же зажимают, раз они против государства? А что, в Канаде нет государства, что ли? Точно так же они имеют дело с государством, особенно регистрация пошла. Дети рождаются, надо регистрировать, а те были против регистрации любых государственных документов». Толстой что им отвечает? «Ну ладно, что уж делать, смиритесь. Те, куда теперь деваться-то? Вот они и обиделись. Они-то шли до конца». То есть он их как бы позвал, они пошли, да. Все рухнуло.
Перевел на другую почву, где им, наверное, не так удобно, как в России. Здесь все было родное свое, конечно. А теперь там канадское, да еще тоже государство.
Да у нас в России, вы знаете, у нас помягче, да, как-то можно все договориться. А там еще жестче насчет этого, да. Там чуть что государство, там с тобой церемониться не будет. У нас же все как-то вот на совести. Ну, вы знаете, у нас как закон. Закон это же... И этим Россия и сильна, потому что закон совести у нас всегда был выше буквы закона. А там-то это еще сложнее. Поэтому они там плакали, они там его ругали, проклинали, стали называть антихристом. Все это рассыпалось, он к этому не возвращался больше. Забыл, он занялся другими делами. И все его колонии, самое интересное, больше 3 лет не существовали. Хотя где их только не было, в Германии, в Америке, там, чуть не до Австралии, на Кавказе было много. Все рассыпались, абсолютно все колонии. И сам он, интересно, ни в какую колонию не поехал. И ведь когда он потом убежит из Ясной Поляны, и его дочь спрашивает, куда поедем? Он говорит, ну, давай куда, в Болгарию, еще куда-то, только не в колонию. Сам он прекрасно понимал, что... И про колонию он потом скажет, как всегда, свою лицемерную такую иезуитскую вещь, он скажет, да, я сделал вывод, святым вместе жить нельзя, они не уживутся.
Угу, поэтому нельзя и мне там быть.
Да, да, он святой, да, они там не живут.
Да, и вот смотрите, эти духоборы, они побросали оружие, да, вышли из армии, отказались участвовать в военных действиях. А в войне и мире понятно, что это главная тоже такая философская проблема, как относиться к войне. И мы знаем, что автор считает, что война – это противное всему человеческому существу событие. Но при этом получается, что с другой стороны это какое-то некое, ну что ли, объективные условия, которые для героев может дать личный опыт. Да, вот что-то они там могут такого понять. Герои они, не герои, Андрей там Болконский. То есть я хочу сказать, что у Толстого очень много противоречий, даже внутри очень его серьезных крупных произведений, о которых мы постоянно должны тоже обращать внимание. Он сам себе может противоречить, да, то есть война это очень плохо, и вообще-то он пацифист, но при этом, ну, все-таки, да, герои должны пойти на войну и как-то себя проверить.
Нет, ну Толстой же двигается, он же растет, а «Война и мир» мы всегда подчеркиваем, это раннее его первое произведение. Да. Обратим внимание, дальше вот когда он все-таки был в старческом таком возрасте, ему говорили «Войне и мире», он всегда маракался. Мальчик говорит: ой, ну почему они, это же, да это как раз вот тот пустяк, о котором... Главные сочинения — это те же вот религиозные сочинения. Почему и маракался? Потому что он вырос из этого. Поэтому правильно вы говорите, вот интересно проследить в «Войне и мире», как зарождалось. И с одной стороны, он объективный художник, и когда он пишет про этот дух, да, вот эту теплоту...
Скрытая теплота,
да, патриотизм. Да. И все-таки и показывает этот патриотизм и в Смоленске, и в Москве, и на Бородинском поле. Он объективный художник.
Как и, люди начинает... молятся, и люди молятся перед боем, перед,
да,
иконами молятся.
И все он хорошо у него получает. Но как только начинает философствовать, уже тогда, правильно вы говорите, полностью противоречит, там он к патриотизму не приходит. Там он однозначно против любой войны. И никакого патриотизма в его философских рассуждениях нет. Он там чистый пацифист.
И вот вы в прошлых программах вспоминали дневники Достоевского, и мы о Достоевском тоже много говорили. Вот Достоевский, для сравнения, он осуждает только гражданскую, братоубийственную войну, о которой пишет в дневниках. А вот международные войны, он говорит, что это то, что может укрепить патриотизм, и говорит, что это, так сказать, нужно обязательно защищать свою страну, свое государство.
В эфире православная радиостанция «Радонеж», 7292 FM.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы.
Поэтому давайте вот обратим внимание еще на одну сторону. Мы все больше к ней приходим. Это как эти противоречия сказались в самой жизни уже вот Толстого. Правильно вы заметили, противоречие у него было море. И все специалисты отмечают, нет ни одного мыслителя серьезного, который бы писал о Толстом и не отметил эту его особенность, о том, что у него все вступает в противоречие. Так вот, например, видите, с одной стороны, он все время говорил о любви. Столько писал о любви, с другой стороны, когда к нему все стали обращаться, например, за помощью, то он всем отказывал. Он писал, как помочь? Ну, дал я одному, трем, а почему не 20, не миллиону? Что же делать? Чем помочь? Только одним. Доброй жизнью, любовью. И никому не помогал. Он даже через газету обратился, считая нужным, цитирую, просить всех нуждающихся в денежной помощи лиц обращаться не ко мне, так как я не имею в своем распоряжении для этой цели решительно никакого имущества. Вот. Интересно это сравнить с отцом Иоанном Кронштадтским. Представьте, да, Иоанн Кронштадтский идет мимо этих тысяч нищих, которым он всем раздавал хоть по несколько копеек, и он бы сказал: вы, а шо ко мне-то? Я вам шо, бизнесмен? Это же не ко мне обращайтесь. То есть Толстой граф, у которого несказанное богатство, и тем не менее он вот так вот пишет. Или вот пишет, интересно, он священником пишет, пишет отцу Дмитрию. Отец Дмитрий – это тульский священник, который приезжал его увещевать. Вот, потом с ним переписывался. И вот он ему пишет: «Любезный брат Дмитрий, я только тем и занят, чтобы исправиться от многочисленных моих грехов». Вообще, этот прием Толстого везде. Когда его за что-то поругивают, он всегда соглашается. Правильно, если ты мне правильно говоришь, да. А дальше пойдет интерес. Вы предлагаете мне совершение известных обрядов, произнесение известных слов. Для чего вы, любезный брат Дмитрий, с таким странным предложением обращаетесь ко мне? Ведь я не обращаю вас. Для чего же вы меня не оставите в покое? Тут уже вся любовь заканчивается, да?
Начинаются претензии.
И начинаются большие претензии, да. У него такой прием везде. Или вот на постановлении Синода об его отречении он пишет: «Отрекся я от церкви не потому, что я восстал на Господа, а напротив, потому что я всеми силами души желал служить ему». Ведь этот же прием, да вы что, так я же как раз и... А дальше начинает писать: «Так все образованные люди, они неверующие, людей, разделяющих мои взгляды, они все такие», и пошел прямо противоположное. То есть вот эти вот Или то, что, видите, о святости стал говорить. Интересно, он отказался от мяса? Всем предлагает. Теперь все должны быть вегетарианцами. Он всех это... Бросил курить. Какое-то время организовал общество, написал брошюрку одну небольшую. А потом забыл об этом. Пить бросил, общество трезвости. Потом забыл об этом, вышел. А вот в карты играть не бросил. И в карты играть не бросил, поэтому в его, как сказать, в понятии святости карты он не включил. Потому что сам он играл, он их раскладывал, вот, и очень азартно играл. Вот его супруга, вспоминает, Лев Николаевич, с увлечением играл в винт до 12 часа. Потом попросил у Тани какой-нибудь легкий французский роман почитать. И это ему уже 80 лет. То есть уже до смерти немного остается. Он еще в карты играет и на ночь читает французский роман. У нас Пушкин в 26 это дело бросил, а он в 82 читает. 3 часа подряд Лев Николаевич играл в карты с большим увлечением, пишет супруга. Как грустно видеть все его слабости именно в тот возраст, 82 года, когда духовное должно над всем преобладать. Хочется сердцем отвернуться и искать на стороне света, которого уже не нахожу в нашей семейной тьме, пишет его супруга. Вот. Вообще супруга, она, конечно, была такой молодчиной, и она очень много это заметила. Пожалуй-ка мы вот перейдем к его супруге Софье Андреевне.
Как учитель для меня, да, роман «Война и мир», что называется, материал в работе, да, мы много говорим со старшеклассниками об этом романе. И вот опять Андрей Болконский, да, возвращается из французского плена, узнает о смерти своей жены. Мы помним, как он к ней относился, что сначала был влюблен, а потом этот брак стал его тяготить. И вот теперь в его памяти, когда он уже узнает, что супруга умерла, пишет Толстой, остается мертвенное, укоризненное лицо маленькой княгини. И вот с этого момента князь Андрей начинает мучиться мыслями. Все-таки, может быть, с пренебрежением он относился к супруге, может быть, это все было неправильно, и даже осознает ценность семейного счастья. Вот для Толстого ценность семейного счастья – это что? Осознавал он его, не осознавал? Вот герой, так сказать, осознал, да? А все-таки как складывались у них отношения, и что делала для этого Софья Андреевна? Насколько она, ну, старалась все-таки своему мужу помочь и пыталась что-то тоже для него донести, объяснить?
Ну, для меня вообще Софья Андреевна герой. Я бы ей поставил на центральной площади Москвы памятник, потому что, ну, это мое мнение, пускай, да, вот как я почувствовал, когда этот материал изучал, что Софья Андреевна олицетворяет собой простую, традиционную Русь. Пускай она была дворянка, но тем не менее ее вот поведение... А в детстве они ходили в церковь, я читал много, и она действительно вот эту веру сохранила. Она меня поразила, например, даже когда Толстой ушел из Ясной Поляны, она же не знала, где он. Первый ее шаг сразу, она велела позвать священника, причастилась. Вот. То есть она понимает, если трудности в семье, то вот с этого надо начинать. Или самый поразительный факт, вот мелочь, а меня поражает то, что, видя своего такого сектанта, мужа она тайно привязала к ножке кровати иконку. А это узнала только прислуга, и поэтому мы все из ее воспоминаний потом узнали вот такой маленький факт. Поэтому весь конфликт, который будет нарастать к моменту ухода.
Сначала-то они жили дружно, 13 детей в семье, да, всё-таки?
Да, прожили 48 лет вместе. И вот этот конфликт, о котором знают, ну, все, про уход Толстого, тогда вся Россия гудела и сегодня знает, то все-таки суть конфликта – это именно суть отношений его с супругой. А суть отношений его с супругой, к чему я буду клонить все время сейчас, да, если уж мы на эту тему будем говорить, она заключена только в его мировоззрении. То есть здесь не было чего-то другого какого-то. А в чем опять эта суть? Суть в том, что Софья Андреевна молодец. Она стойко стояла в традиционной, нормальной, человеческой, общепризнанной русской
традиции,
вере, да, и не соблазнилась. Она не стала толстовкой, живя рядом
вот. С таким мощным,
да,
человеком.
Пошли за ним миллионы, а собственная супруга не пошла. гениально вообще. Вот эта стойкость, поэтому вот памятник ей надо поставить. И начинается ее подвиг с самого начала. Интересно, что первое, если мы возьмем в их отношениях, вот то, что он все хозяйство на нее переложил. Видите, мы говорили, чем он занимался в Ясной Поляне. На лошади катался, на коньках, а хозяйство, а 10 детей. Все на супруге. Вся издательская деятельность. Вся издательская деятельность.
Она переписывала романы.
Роман по 7-10 раз. «Войну и мир» переписывала. Трудилась день и ночь. И он не только это не оценил, так еще и кричал: «Ты меня не понимаешь». Он с катка придет, да, там, или с пахоты, да, и ты меня не понимаешь. Вот ты не стала так жить, мои взгляды не приняла. Она, бедная, как зачуханная, я извиняюсь, лошадь, после всех этих хозяйственных дел должна была пойти вместе с ним там,
кататься на велосипеде.
Кататься на велосипеде, да. Она это, молодец, не сделала. Поэтому вот этот подвиг номер один, это все хозяйство она выдержала. 16 раз ему рожала, четверо детей умерли, один где-то там несколько дней, два по году, один сын умер в 4 года, и вот 10 детей живых, взрослых, это же огромнейшие, это же, ну, представляете, труды какие.
Конечно, да.
Вот. Все это она на себе тянула, и он это нигде в дневниках не оценил. Наоборот, еще будет жаловаться, что вот они, видите ли, как живут там, вот как баря, меня это тяготит, он же будет уходить как? Я устал жить в этом сумасшедшем доме. Видите, ему там плохо жилось, видимо, и он все на супругу свалил. Поэтому, когда видишь вот такие отношения, то есть понимаешь, что это именно со стороны Льва Николаевича такие странные претензии, а она чисто терпеливо, смиренно, безропотно несла свой крест. Ну, вот несколько цитат. Она тоже вела дневники, в основном из дневников. «Жена, меня поразило в письмах частое упоминание, что, и цитирует своего супруга, тяжело жить среди роскоши». А кому, как не Льву Николаевичу, нужна эта роскошь? Доктор для его здоровья, две машинки пишущие, две переписчицы для писания Льва Николаевича, лакей для ухода за слабым стариком, хороший повар для слабого желудка Льва Николаевича. Вся тяжесть добывания средств, хозяйства, печатания книг, все лежит на мне, чтобы всю жизнь давать Льву Николаевичу спокойствие, удобство для его работы. Она прекрасно это все понимала, вот, и поэтому ее задевало то, что он жалуется. Вот она пишет: «Вчера 2 часа играл в шахматы, 2 часа в винт, и без развлечений ему скучно, а жизнь в избе – это предлоги, чтобы стать в роли мученика и святого». Как хорошо она его понимала, это просто чудно. Или еще из ее дневника: «Как жадно, горячо читает Лев Николаевич в газетах все то, что пишут о нем».
Так, он же вроде отказался от славы.
Вот именно, он отказался, и для всех пишет, для всего мира, а супруга-то его лучше знает. Вот. Привезли фотографии, жена пишет: «Лев Николаевич, как ребенок, на них радовался, узнавая везде себя». Ну, я понимаю, в 16 лет, и я радовался на фотографиях видеть свое, но, извините, в 80 лет, ну, ни один нормальный человек, даже супруга это понимает, ей то скучно смотреть как. А, вот уже признание самого Льва Николаевича. Вот он пишет в 85-м году своему главному последователю Черткову: «Неужели так и придется мне умереть, не прожив хоть один год вне того сумасшедшего, безнравственного дома, в котором я теперь вынужден страдать? Смело, без стыда говоря всем ту Христову истину, которую я знаю. Теперь я, как посланник, в сложном положении. И не знаю иногда, как исполнить волю пославшего меня. Буду ждать разъяснений. Он никогда не отказывал в них». Ну, между нами,
да,
православными.
Странновато.
Мы скажем, кто он, да?
Да.
Кто он?
Мы же знаем, как он относится к Христу. Что же за Христова истина, когда Христос и все его учения уже перевернуты с ног на голову?
Вот именно. Зачем он эти слова? Вот эта хитрость у него море. И она в этих его дневниках, эта хитрость... Посмотрите, он правду пишет, в чем суть конфликта, да? Почему сумасшедший дом-то? Потому что, видите ли, ему мешают смело говорить всем истину, как посланнику. Вот все признали его посланник, кроме супруги. Супруга не признает за посланник. Что за супруга? Ну, конечно, с такой супругой жить невозможно, он от нее сбежит. Одно спасение – сознание через Бога, сношение со всеми людьми. То есть он будет со всеми через теорию. Не с единым человеком, а со всем миром. Когда найдешь это общение, перестает потребность внешнего общения. Вы поняли, что означает это мироощущение человека? Жена не нужна. Он посланник Божий. Он мировой проповедник. Он выходит на уровень того, что весь мир перед его ногами лежит. И вдруг супруга, она ему вообще не нужна.
И при этом общается как-то с ними виртуально, потому что внешнее общение ему не нужно. Нужно как-то...
Правильно. Вот посмотрите еще в дневниках цитату. Вообще поразительно, как трудно жить только перед Богом. Жить, как живут люди, заваленные в шахте, и знающие, что они оттуда не выйдут, и что никто никогда не узнает о том, как они жили там в шахте. А надо, надо так жить, потому что только такая жизнь есть жизнь. Помоги мне, Господи.
Я запуталась. Я вот в этой цитате уже запуталась.
Он говорит, что он должен жить, как в шахте. Угу. Заваленным, и уже не общаться. Вы представьте, вы супруга такого шахтера, который, значит, желает быть вот в этой шахте, ему же жене-то каково? Я шахтер, я здесь, значит, завалился, уйди, ты мне мешаешь. Так это как жить с таким человеком? Все больше и больше, я продолжаю цитировать, освобождаюсь от заботы о мнении людском. Какая свобода, радость, сила, помоги Бог со всем избавиться. То есть он избавляется. Я все время подчеркиваю, что вот эта теория его, он должен был обязательно выйти на этот уровень. А супруга не хочет. Она вместе с ним в эту виртуальную реальность не выходит. Она там хозяйство опять видит, все дети какие-то там. У него о детях вообще ни разу речи не было. Я когда начал материал изучать, 10 детей, да я рот разинул. А я думал, вообще бездетный, я не знал. Извиняюсь, почему так мы о детях его в дневниках и ни слова нигде не видим. Только супруга бедненькая тут. Святость-тире дорожит только оценкой Бога. А так как он дорожил, то он понимал, что он тут достиг этой святости, да? Биограф пишет: «Весь пылающий, самоотверженным служением ближнему, опростившийся, находящий отраду в простой мужицкой работе, он встречает среди близких полное непонимание, враждебность». То есть именно вот здесь вот конфликт, вот этот между Россией и Толстым, он как бы материализовался, да, между вот его супругой и Львом Николаевичем, потому что супруга, она осталась с этой Россией обыкновенной. Вот жена пишет: «Да, Лев Николаевич наполовину ушел от нас, мирских, низменных людей». Она это прекрасно чувствует. Она поэтому стала под конец править его статьи, где-то даже отказывалась. Она была в ужасе действительно от того, что он пишет. Или вот в 1984 году замечательно. Она всегда замечательно пишет, мне нравится. Она пишет ему письмо. Они же на зиму уезжали в Москву, а он взял да остался в Ясной Поляне. И не приезжает в Москву. Хотя уже осень, уже ноябрь. Она ему пишет: «Я вижу, ты остался в Ясной не для умственной работы, а для какой-то игры в Робинзона. Отпустил Адриана, отпустил повара. С утра до вечера будешь работать ту физическую работу, которую хорошо делают молодые парни и бабы. Так лучше полезнее с детьми пожить. Ты, конечно, скажешь, что так жить по твоим убеждениям, и что тебе так хорошо. Тогда это другое дело. Я могу только сказать: наслаждайся. И все-таки огорчаться, что такие умственные силы пропадают в колонье дров, ставленье самовара и шитье сапог. Что все прекрасно, как перемена труда, но не как специальные занятия. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». Вот я говорю, вспоминали как раз эти слова. Вот видите, как она хорошо все это понимала. Она-то переписывала его романы. Она же прекрасно понимала, он художник-гений. Зачем этот самовар? Зачем эти дрова? Ты занимайся этим. Вот она пишет сестре: «Я с негодованием смотрю на все это. Мне жаль его сил, которые тратятся на эти занятия, а не на писание романа. Его главное дело – писание романов. Я люблю и ценю. А эти азбуки, арифметики, грамматики я презираю и притворяться не могу». Вот он, где вырастает конфликт. Она притворяться не может. «Вот, Таня, я настоящая писательская жена. К сердцу принимаю наше авторское дело». То есть она была больше писатель, чем он сам. Она больше действительно понимала значение его, например, «Войны и мира», чем он сам. «Начинаю еще больше склоняться к мнению, что сектантство всякое, включая учение моего мужа, сушит сердце людей и делает их гордыми. Я знаю двух женщин близко. Это сестру Льва Николаевича, Машеньку монахиню, и Александру Андреевну». Мы ее всегда цитируем, это знаменитая его тетушка, очень верующий человек. «И обе, не уходя из церкви, стали добрее и возвышеннее». Какие точные замечания. Ты, мол, зачем из церкви ушел? Глянь. Вот, замечательнейшая женщина. Как ему надоела его роль религиозного мыслителя и учителя. Как он устал от этого. «Ничего никто гениальнее Толстого не написал. Это же как надо понимать? Да все эти... Я читал, читал томами всех этих философов, что-то рассуждает, рассуждает. Еще раз повторю, ему самому надоело. Роль религиозного мыслителя, он от этого устал. Цитирую всю супругу, ее дневники. Иногда я смотрю на него, и мне кажется, что он мертвый. Что все живое, доброе, проницательное, сочувствующее, правдивое и любовное погибло и убито. Убито учением. Я понимала, что вся святость философии моего мужа останется только в книгах. Но это, ну, я не знаю, у меня слов нет. Никто лучше этого не понимал. Действительно, все то, что вот он написал, оно осталось в книгах, и никому сегодня это не нужно, и никто это больше и не читает. Много работал над «Воскресением». Не люблю я этого произведения. Много фальши и много скрытой злобы на людей. Еще. Он одержим и считает себя Чирковым на высшей степени совершенства духовного. Бедные, слепые и гордые. Насколько раньше был Лев Николаевич выше духовно настроен? Какое было стремление к простоте? К стремлению быть добрым, правдивым, открытым? Теперь он откровенно веселится, любит хорошую еду, хорошую лошадь, карты, музыку, шахматы, веселое общество, снимание себя сотен фотографий. По отношению же к людям он постольку с ними хорош, поскольку ему льстят, ухаживают за ним и потакают его слабостям. Не гадали. Интересно так. То есть она не может понять причину, постарел он, что ли, почему же он вот так странно себя ведет. И вот несколько, значит, цитат, как люди отзывались о его супруге, архиепископ Иоанн Шаховской. «Было несомненным благом для Льва Николаевича, что жена его не сделалась толстовкой». Василий Васильевич Розанов, Софья Андреевна, как ближе всех стоявшая к Толстому, почувствовала непереносимость толстовства. Она почувствовала то самое, что потом почувствовала вся Россия. Толстой стал величайшим эгоистом своего творческого «я».
В каком-то смысле он это, может быть, ну, где-то и предсказывал, но не то, что он станет эгоистом, а то, что семья является такой лакмусовой бумажкой, которая проявляет, может быть, то, что не видно из-за границы, из Англии, где он печатался, и в других там местах, где его так почитали. Ведь вот мысль семейная в его романах, она действительно очень интересная, серьезная. Он исследует вот этот вопрос. Семья, человек, все, что получает в семье. И рассказывает о разных семьях, да, вот опять же и в «Войне и мире», да и во многих других мы видим. И в «Анне Каренине» вот мысль семейная звучит очень активно. И пытаясь разобраться, как это происходит, какие семьи, в них любовь сохраняется, взаимная поддержка, а в каких все это вот, к сожалению, погибает. И ведь не только это связано с социальным положением, аристократы они, и, так сказать, принадлежат высшему свету, или это простая там семья, дворянская семья, но, которая не занимает такого высокого положения. Но и в другом вот коренится суть семьи. Пытаясь разобраться, он для своих героев иногда находит ответы и советы, но, очевидно, сам вот в жизни уже не смог этому следовать, да?
Нет, мало того, не только не смог, а он все дальше от этого удалялся. Видите, супруга правильно пишет, раньше он был другим, то есть еще как-то можно было. Ведь там суть именно в том, что чем дальше конфликт он нарастал и достиг уже действительно такой апогея своего, это в 1910 году. А вот там читать уже невозможно о том, к чему это привело. А привело к тому, что бедная супруга, ну, просто, я бы так сказал, надорвалась, что ли. То есть там-то она будет выглядеть некрасиво, потому что скандалить, пытаться утопиться, уже там и врача вызывали, плакала, не спала и так далее. То есть, ну, это уже будет результат. Это результат. Вот. И самое интересное, любовь была. Самое интересное, она верила в него. И мне показалось, что под конец конфликт именно в этом. Она не могла его уже не любить. С ней произошло то, что получается с любой русской нормальной женщиной. 48 лет прожить с мужем. Все, она уже, ну, он стал частью ее жизни, естественно, да и вся его деятельность, все. И никак вот она не могла из этого выйти. Поэтому и вот то, что она стала нервничать перед уходом, именно из-за этого. Ладно бы она его не любила или там что-то, она его не могла не любить. И как она пишет, конфликт в том, что я жду, чтобы он вернулся, стал прежним, а он не может стать прежним. Вот, то есть, именно то, что он в своей теории упорно и фанатично шел все дальше и дальше, он пошел на попятную. Вот, дед, все бы там наладилось, она бы готова была там. Но он шел дальше и дальше, и это не могло закончиться иначе. Просто не могло. Из-за его мировоззрения. А в романах-то, да, там же в романах все мутно. Вы посмотрите, вот читать их всегда, у него уже нет вот этого четкого, да. Мы же знаем, семья – это малая церковь. Он к этому не идет. Вот кружит, кружит. Он хотя бы понимает, что на какой-то религиозной основе должна. А дальше он ничего не понимает. И он останавливается.
Но здесь мы должны остановить и нашу уже передачу, наш разговор. Но мы, кажется, затронули, на мой взгляд, очень важные темы, и темы, которые для Толстого решались и в жизни, и в романах. Как вы считаете, сможем еще поговорить о Толстом? Или все-таки будем уже переходить к следующему автору?
Нет, мы все-таки уход возьмем, поэтому следующая передача будет называться «Уход Толстого».
Дорогие друзья, в эфире была программа «Уроки русской литературы», вела ее Елена Николаевна Себина и наш постоянный автор Николай Алексеевич Лобастов.
До следующих встреч.
Всего вам доброго, храни вас Господь. Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы. Thank you.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Болящих Любови и Раисы, болящего младенца Татьяны, младенца Екатерины, тяжко болящего Никиты, болящей Раисы, тяжко болящей Марины, отрока Иоанна, болящей Ольги, схи архимандрита Илия с духовными чадами, протоиерея Георгия, матушки Людмилы, иерея Сергия, иерея Алексея, протоиерея Георгия, протоиерея Алексея, болящей Натальи, Марии, Василия, Ольги с чадами, Лидии, Ирины, Маргариты, Александра, иерея Александра, Веры, Маргариты, Валентины, Клавдии, Фатинии, Надежды, Надежды, Марины, Татьяны с чадами, Надежды, Ольги, Валентины, Галины, Зои, Валентины, Антонины, Людмилы, Евгении, Галины, Натальи, Сергия, Валерия, Надежды с чадами.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.